Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики. Привет, ну что, друзья, продолжаем. Да.
Опять лирическая тема. Начинает Маргарита Михайловна. Пожалуйста, тебе слово.
О, настолько ли она лирическая? Все ли знают имя и фамилию Иероним Босх? Ну, в 2016 году мы отмечали 500-летие со дня его смерти. Дата его рождения неизвестна, потому что это было вообще в 15 веке. Ну, куда? Знаешь, все не упомнишь. Вот. Тут нужно в магазин успеть сходить, правильно? И гороскоп проверить на неделю. И тут такое. Великий художник, опередивший свое время, так обычно штампами журналисты, описывающие все эти выставки, говорят, по всему миру прокатилась волна выставок. Не знаю, до России она дошла или нет. Узнаем у нашей гостьи Алины Аксеновой, историка искусства, лектор образовательного проекта Level One, преподавателя и автора книги «История искусства. Просто о важном». Здравствуйте! Здравствуйте, Алина!
Здравствуйте! Да,
несколько столетий прошло, и мы, наконец, встретились в эфире. Расскажите, пожалуйста, почему его картины расшифровывают до сих пор, или уже все поняли? Потому что зачем его расшифровывать, когда ты посмотрел и, в принципе, все понял? Мы так живем спустя 500 лет.
Да. Дело в том, что... картины Босха, впрочем, как и многие картины его современников, то есть художников от 15 века или там предыдущего столетия или последующего, они все-таки наполнены огромным количеством символов. А у символа есть одна особенность. Он как бы очень многозначный обычно. И в разные века, в разных странах или даже в одной стране один и тот же предмет, образ мог означать огромное количество разного. Поэтому быть уверенным абсолютно точно в том, что вот это значит вот это, мы, конечно, не можем. Мы вообще должны помнить, что гуманитарные науки, особенно искусствоведение, все-таки дают такую гипотетическую реконструкцию смысла. Тем более в отношении Босха, да, отвечая на ваш вопрос относительно того, почему его до сих пор расшифровывают. Все-таки вторая половина 15-го и начало 16-го века – это время, когда было не очень принято записывать художникам свои мысли относительно там, своего искусства, да, какой-то там своей личной жизни. Ну, да, этих источников нет и не было, скорее всего. Отдельными примерами являются там Дюрер, его записи, или Леонардо да Винчи, но скорее нормы это ничего там не записывать, да, на эту тему.
Поэтому я не писатель, я художник, да, как в том анекдоте. Я не читатель, я писатель, правильно?
Ну, как-то, отчасти,
зачем записывать,
да,
этого, если
это
я рисую?
Это, в принципе, не было принято.
Ага.
Вот. То есть вести дневник – это такая, знаете, сентиментальная штука, которая придет к нам в 18 веке примерно. Угу. Так что тут дело не только в том, что он действительно предпочитал выражаться скорее образами, чем словами, вот, но еще есть другие факторы.
Но на фоне всех.
Алина, а можно вам вопрос от физика по поводу гуманитарной?
А, хорошо.
Давай ты тогда.
Да. Почему? Ну, вот по поводу.
Ну кто? Давай решим, кто будет задавать вопрос.
Ну, ты давай.
У меня вопрос, к сожалению, не из тех вопросов, которые, может быть, касаются гуманитарной сферы, но вот вы меня можете сказать, что я вообще не в ту сторону пошел или как. Я всем, кстати, рекомендую, кто нас слушает, дорогие друзья, наберите, пожалуйста, да, Иероним Босх, картины, и посмотрите на них. Вот нам физиологи рассказывали, что для того, чтобы понять наши боязни и страхи, надо не обязательно быть в нашем современном мире, а мы эти страхи накапливаем эволюционно у себя в мозгу. Если вы покажете ребенку паука, то ребенок этого паука испугается, хотя в жизни ребенка паук ему ничего плохого не сделал. Просто мы так накопили эти знания, что вот некие насекомые с какими-то характерными такими длинными, острыми какими-то концами, хоботом, чешуей, они вызывают страх. Я смотрю на картины Босха, у меня... очень складывается странное ощущение, что я этот страх испытываю. Какой-то такой глубокий эволюционный страх. Потому что, глядя на его, например, птиц, Я не могу понять, это птицы или это какие-то насекомые. Они все такие какие-то очень острыми хвостами. Они с какими-то странными, очень такими паучьими какими-то формами. Я прав или это просто взгляд человека, который никогда не занимался изобразительным искусством?
Нет, мне кажется, это какой-то нормальный человеческий взгляд. Я единственное здесь бы, наверное, сказала... насчет эволюционного страха я не знаю, совершенно не разбираюсь в этом вопросе. Это, наверное, к антропологам больше. А я бы здесь сказала...
Нет, имеется в виду страх. Насекомых мы боимся. Почему? Нас же никогда тараканы не кусали, но мы их боимся. Потому что когда-то в далеком-далеком прошлом это была проблема для человека.
Ага. Я бы сказала чуть иначе, что тот страх, который мы можем испытывать, глядя на какие-то подобные вещи, это может быть еще такое культурное бессознательное, да, то есть то, что накоплено и правда поколениями людей, их каким-то культурным бэкграундом, и совершенно не обязательно отдавать себе отчет, да, в том, что ты этого действительно боишься по той или иной причине. Но и правда, в человеческих головах довольно долго копились различные образы, которым ставились разные знаки, да, какие-то скорее положительные, какие-то скорее отрицательные, да, то есть если мы видим белый цветок, он, конечно же, скорее всего, да, не надо быть историком и искусствоведом, чтобы понять, что, скорее всего, это какой-то со знаком плюс будет, да, пример. Или что-то черное ползущее, извивающееся, способное или не способное укусить, но все равно, да, но скорее со знаком минус. Но я здесь хочу, о чем сказать? Что я, во-первых, конечно, удивлена, что вы, Александр, испуганы, да, у вас вызывают страх те образы, которые есть у Босха. Потому что тот вопрос, который я на самом деле хотела сама начать, с вами разговор, вы точно боитесь Босха? Потому что, тема нашей программы, да, заявлено в этом ключе, что Босх страшный, Босха боятся, но я, если честно, немножко даже удивлена.
Босха боятся в галерею не ходить, так я бы сейчас сказала.
Именно. Не, Босх, он как раз, конечно же, отсылает к такой жути, но жути скорее интерпретированной довольно наивно с точки зрения такой визуальной, ведь давайте просто с вами вспомним. Я думаю, что каждый из вас и, в общем, большинство наших слушателей могут представить себе какой-нибудь такой среднестатистический, готический собор, где если начинать разбирать его убранство, просто снаружи, да, у входа какая-то вязь, которая оплетает двери, да, эти порталы, колонны. Там же есть какие-то причудливые совершенно растения. Гаргули — это вообще отдельная история. Это вообще такие сложно сочиненные чудовища. И химеры, и всякие странные то ли зайцы, то ли птицы с элементами насекомых. Это все придумал, в общем-то, не Босх. Другой вопрос, что Босх несколько, авторски очень подошел к вопросам. То есть если мы будем смотреть на конкретные фигурки из его картин, особенно если мы смотрим на сцены ада, да, где много демонов, то там эта фантазия, она просто уже вообще без тормозов существует. Но вместе с тем это абсолютно в ключе такой средневековой и не только на самом деле готической изобразительной традиции, где грех, демон, изображается в виде какой-то такой в виде существа, да, которого там соединены разные элементы, да, от разных других существ. В общем, так или иначе пугающих, да и не обязательно пугающих.
Дали почему-то мне не страшно. Дали, он тоже вроде такой рисовал того, что нет в жизни, но он не страшный, в отличие от Босха для меня, например.
Не знаю, мы как-то не совпадаем. Мне кажется, Дали гораздо страшнее, потому что когда у него эта вся расчлененка, да, такая, какие-то отдельно взятые части тела, которые не совсем похожи на части тела, на фоне какой-то зияющей пустоты, безвоздушных пейзажей, это как раз гораздо страшнее, потому что сюрреализм, который, конечно, посмотрел на Босха совершенно новыми глазами, и на самом деле популярность Босха, она возросла и вообще как бы возымела место именно благодаря сюрреалистам и очень, да, таким вот интересным интерпретациям работ художника. Но у Босха совершенно четко все-таки мы понимаем, вот это мир людей, мир вот тут человеческий более-менее, а вот это уже мир демонический. Между ними довольно четкий водораздел, даже если они в рамках одного пространства возникают. А вот у Дали там как раз такого водораздела нет, там вообще как бы нет места фантастики, да, некой выдумки. Это вот какое-то пробирающее до мурашек непонятное и необъяснимое. Вот мне кажется, что тут вот как бы страшное ведет себя иначе. А у Босха это скорее такой детский взгляд во многом.
Совсем недавно мы пережили 100 минут о современном искусстве, и где было очень много полезной, интереснейшей информации, и одна из них то, что как перестать бояться понимать современное искусство и начать его понимать. И здесь была такая чья-то цитата, может быть, у Пабло Пикассо, о том, что это как дверь, либо она тебе открывается, либо нет, или ты сам открой, а дальше нравится, не нравится, поймешь, не поймешь. Но для искусства древнего нужно реальное знание. Знание Евангелия, Библии, Писаний, истории древних времен. И как раз вот это понимание ада и всего того, что изображал Иероним Босх, оно открывается как раз, когда ты знаешь, о чем он вообще рисует это, пишет, правильно? То есть да, здесь да, еще сложнее. Вот эти символы, объясните нам, что значит? Ведь это же правда, когда как только ты начинаешь понимать, что, где, кого играет, то ты сразу разбираешься в том, что он хотел сказать. Или домысливаешь?
Ну, конечно, в любом случае, как бы стопроцентно точный смысл мы передать не можем, но мы можем взять как можно больше версий, да, и как можно ближе подойти все-таки к истине.
Вот змея. Поэтому... Понятно, что да, обозначает, давай... правильно?
Ну, в целом, да, давайте, знаете,
надо
давайте,
объяснять.
Знаете, с чего начнем? Вот вы сказали про ад, да, а почему вообще стали изображать ад? Ну, с какого такого перепуга-то, да, они вдруг обратились к этой теме? Это ведь тоже очень органично существующая в то время тема, потому что Европа накануне тысячного года, когда пошло активное строительство соборов, например, живет мыслью о страшном суде, она ждет страшного суда в тысячном году, и потом она с не меньшим страхом и интенсивностью ждет страшного суда, апокалипсиса и вот этого всего в 1500 году. И Босх как раз-таки живет накануне этой даты и пишет свои вот эти страшные картины с изображениями ада вот в начале 500-х годов, как бы вот на волне этих каких-то страхов особых. Поэтому, значит, отсюда вытекает особое внимание к преступлению и наказанию, что называется. То есть человек должен быть наказан за грехи. Поэтому очень важна тема греха, и она в символике, конечно же, звучит. Причем нужно понимать, что один и тот же предмет может символизировать совершенно какие-то противоположные вещи. Да, например, если взять там самую известную картину, наверное, самую такую популярную картину Босха, которая условно называется «Сад земных наслаждений», то там появляются там ягоды различные вот в центральной части этого триптиха, да, картина, состоящая из трех частей. Там изображены сцены, земных наслаждений, в основном связанных с физической любовью. И там изображено огромное количество птиц, рыб, ягод, животных, растений. В общем-то, да, ягода – это может быть и положительным каким-то смыслом, да, наделенный предмет. Скажем, ежевика символизировала Богоматерь, но у Босха это все приобретает другой совершенно смысл. И ягода символизирует сладострастие, мимолетное наслаждение, не имеющее никакой ценности для жизни вечной, да, и при этом приводящее человека в ад. Всякие там такие ящеровидные, да, какие-то змеевидные существа, они в любом случае всегда ассоциируются с дьяволом, да, потому что дьявол в раю превратился в змея, да, и искушал Еву и Адама именно в таком облике, поэтому наделять змею именно такими отрицательными качествами, вот этим демонизмом, вообще очевидно совершенно. Есть такой, был, точнее, такой исследователь, который Дирк Бакс его звали, который рассматривал вот эту всю символику басхианскую во многом через призму нидерландского фольклора, потому что он, правда, присутствует в картинах художников этой поры 15-16 века, и во многих пословицах фигурируют там эти фрукты всякие, предметы, которые у Босха есть. Поэтому вот здесь вы абсолютно, Рита, правы, сказав, что не зная контекста, да, очень многих каких-то вещей, мы не можем точно, ну, как бы сознанием, да, таким вот смотреть на картину художника.
Ну, знакомиться с ним нужно, можно с разных картин, и, слава богу, есть интернет, там, где действительно можно набрать Иероним Босх и как-то познакомиться. Есть, конечно, и последователи, да, 500 лет за это время там были большие проведены исследования, да, вот как раз искусствоведческие и даже экспертизы, да, где его картины, где картина его последователей, там особенно смешная картина «Концерт в яйце», которую явно Сальвадор Дали, просто у него на столе она стояла. Говорит, а нарисуй-ка я вот такое вот. Но тут смешная еще история из величения камня глупости из человека. Вот это, наверное, этим, если вы нам расскажете о этой, ну, истории и предании, это, наверное, будет поучительной. И история, конечно, погрузит нас в мир голландских художников середины,
да,
15 века.
Отличная, очень, очень маленькая такая картиночка. Вообще картины нидерландских мастеров, они часто небольшого совсем формата, знаете, не похожи на книжную миниатюру, техника которой в Нидерландах была очень распространена. Так вот, картина «В долине камня глупости» из музея Прада. Это ранняя работа Босха, где в круглой форме заключена сценка. В сценке участвует несколько человек, значит, там их четверо, и за столиком на кресле сидит человечек, у которого что-то там, значит, из головы удаляют. Ну, собственно, название «Удаление камня глупости» уже о многом говорит. Это такая народная традиция, ну, не традиция, народное поверье, которое было связано с тем, что, значит, у глупого человека, он почему глупый, у него там на голове нарастают какие-то, значит, образования такие твердые, типа камни. И вот если их удалить, то человек опять, значит, становится оплотом здравомыслия и мудрости. Ну, это, конечно, все не так. И в это верили дураки, естественно, и именно на глупости таких людей и спекулировали всякие шарлатаны. Это были такие достаточно, как сказать, любопытные действия, которые разворачивались, ну, где-нибудь на ярмарках, ну, где народ, да, народ было много, он глазел, и вот такие операции за какую-то денежку, значит, выполнялись. И Босх берет вот эту ситуацию и представляет нам эту сценку, ну, как олицетворение, правда, человеческой глупости. И там из головы вытаскивают какой-то, значит, объект, который напоминает тюльпан. А слово «тюльпан» в нидерландском языке, оно, ну, и название цветка, оно созвучно слову «глупость». То есть вот как бы непосредственно взяли и глупость извлекли. Но это все, понятно, фарс, это все, ну, как бы не приводит, да, к той цели, которая намечена. И там есть свидетели, монах и монахини. У монахини на голове лежит книга, как источник знаний, а знанию нужно быть внутри головы, а получается, что они за пределы, да, за пределами головы находятся. А у этого хирурга, который как бы оперирует, там на голове воронка. Вот вообще всякого рода сосуды у Босха встречаются часто. И воронка, которая, ну, как бы вверх ногами, да, получается, на голову надета.
Как колпак.
Да, как колпак напоминает, как бы говорит о том, что мысли из головы, они не входят в нее, а выходят из нее.
А выходят. Дорогая наша гостья, вот давайте, чтобы наши мысли вошли в нас и задержались на какое-то время, и еще закрепились, и потом нас сподвигли на изучение этих прекрасных картин. Мы говорим вам
удаление
огромное спасибо.
Удаление камней глупости. 728-7171. Звоните в любой момент.
И спасибо историку Алине Аксеновой, искусствоведа и лектора образовательного проекта Level One.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.